Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наши замечательные гости Вера Ярилина, детский и семейный психолог, основатель мастерской «Красный клубок». И Михаил Бронский, художник-предприниматель, развивает собственный бренд «Иван Чая», житель города Шенкурска в Архангельской области. И мы сегодня как раз говорим и об «Иван Чае», об Архангельской области, о городе Шенкурске. И остановились мы в прошлой части нашей программы на подошли к советскому периоду развития города Шенкурск. Еще раз напомним, что это приблизительно 880 километров от Москвы. Дивные места, дивная мышкара, никаких дорог, 5000 человек населения, потрясающая природа и все такое прочее. И Иван-чай прям везде, 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 везде.
Да.
Ну, кстати, федеральная трасса там хорошая, между прочим.
Да.
Ее прям отлично сделали. То есть доехать из Вельска до Шенкурска прям с комфортом.
Ну, не только вообще из Москвы. Вот я приехал сейчас сюда, в Москву, на машине со знакомыми. Нормально, все хорошо.
А в Москву часто ездить?
Ну, как получится. Бывает, там раз в две недели появляешься, а бывает, вот сколько зимы я не был. Ну, в общем, все зависит от того, как дела складываются. Вот.
Вернемся к истории города.
В советский период такой он очень сложный в плане чего...
Ничего там не было, да?
Ну, сказать, что яркие какие-то события были. Вот я, поскольку занимаюсь ремеслами с детства, да, с 7 лет, то в советский период, например, до войны, до Великой Отечественной делали горшки и крынки, посуду. А потом, когда стали развиваться промышленность, да, и стали тарелки, миски у нас металлические, там, алюминиевые и так далее. И вот знакомая преподаватель, которая меня учила керамике, она говорит, ты представляешь, как было жалко. Стоял огромный амбар, огромный, говорит. Он был полностью набит вот этой глиняной посудой. И когда он стал не нужен, это все разбивалось. И эти черепки валялись по всему городу. То есть так, я, говорит, такого
мы
количества...
вообще, мы в принципе особо бережливый народ.
Да, то есть вот, ну, вот по идее, так его и ни амбара не осталось, ничего не осталось.
Ну, да.
И в советский период, конечно, все храмы были поизничтожены, один там сгорел, в других там сделали больницу.
Там, бани там не
там где-то баню сделали, да, то есть это было очень печально. Кочегарку в одном, где было монашеское кладбище, и сестер хоронили, храм Воскресения Христова, по-моему. Ну, в общем, это каток прокатился полностью. И при этом были удивительные люди. Например, был, ну, я уже не помню, как эти все должности назывались, градоначальник, назовем, да, в того периода, который...
Первый такой секретарь горкома, я думаю.
Наверное, да. И надо было построить дом культуры.
Угу.
И, естественно, как и сейчас, там бюджеты не давались, он дошел до Москвы. До правительства выделили деньги целевые, построили ДК, но его убрали с работы, потому что он переступил архангельских властей, да,
ну,
тем
да,
было
да.
неудобно. То есть вот всегда были люди, которые были очень жертвенны, там действительно люди уникальные. И когда мы изначально начинали работать по развитию территории, и вся территория Ваги в конце 14-го, начале 15 века называлась «Страна Вага государева грамота». Она была отдана в кормление Борису Годунову, поэтому управленцы были из Москвы. Вот если вернемся к шенкурскому венцу, да. Так вот, люди уникальные. Они были всегда там. И мы говорили, что почему «Страна Вага», не надо там какого-то одного героя, хотя, конечно, безумство у нас сейчас вот с брендами доходит до того, что там есть в районе Шенкурском районе деревня Шишовка, и хотели сделать бренд «Родина Шиша Шишовича». Я говорю, вы открывали словарь «Дали» вообще? Смотрели, кто такие Шиш? Шиш, Шишата, Шишенята, черти.
Я помню, фильм был замечательный с Роланом Быковым в главной роли, «Деревня Утка» назывался. Вот там как раз про Шиша.
Понимаете, то есть люди не знают ни историю, не читают.
Ну, я думаю, что в советское время просто город потерял, как и многие другие города, свою идентичность. И сейчас идет вот этот поиск такой идентичности, и на что можно опереться.
Я боюсь, что там даже не то, что поиск, вообще по территориям, по сельским, у нас же происходит такая замена населения. В советские годы, еще если период мы берем, где-то с 60-е, 70-е, все же рвались на севера за большими заработками.
Ну,
было
да.
огромное количество вербованных. Ну, так называли, то есть вербуют где-то там в Белоруссии, на Украине. И вот люди, кто приехал туда, они были с другими целями. У них была цель заработать денег.
Да, да.
И вот это отношение сейчас, если посмотреть, вот те советские поселки, которые были созданы, там же люди между собой не дружат. То есть ты приходишь, это даже не деревня, там соседи между собой, ну, то есть потому что у них цель урвать себе, для себя жить. А вот коренное население, когда в старой деревне заходишь, где там живут действительно, пускай они там на лето на дачу только приезжают, но ты заходишь в любой дом, тебе поят чаем, с тобой общаются, то есть они готовы, в нашем доме так, ну, принимались гости всегда, да, то есть вот, и Катька, у меня племянница, вот несколько лет назад к нам на 9 мая приехал немец, знакомый Корнелиус, так она его повела в соседнюю деревню, ей было, ну, сколько лет, 6, наверное, да, она его повела в соседнюю деревню, и местные жители, значит, выходили, и бедного немчика, бедный немчик 2 метра высотой, вытаскивали там ягод, заготовок, грибов сухих, он пришел с целыми пакетами. А Катька, я удивился ей, она такая, Корнелиус, говорит, пойдем чаю попьем? Он говорит, да куда? Так вот в любой дом зайдем и попьем чаю.
Вот да, мы так не умеем.
Не, я, ты знаешь, Алёш, я думаю, что мы так умеем, просто мы все это забыли на самом деле.
Мы забыли, самое ужасное.
Ну, и значит, теперь уже не умеем.
Теперь, да, навыки потеряны. Я, например, очень хорошо, просто вот, ну, как бы я чуть постарше, чем Алексей. Я, например, помню очень хорошо в те времена, ну, во-первых, здесь, под Москвой, на дачах никто ничего не запирал никогда.
Ну,
вот, пока я был маленький, это были конец 70-х, начало 80-х годов. Двери не запирались, если кто-то уходил куда-то на рыбалку, там, в магазины, к станции, там, позвонить на почту в Москву, там, все такое прочее. Дом оставался открытым, но это было нормально. Я помню времена, когда оставляли детям, которые из школы возвращались, ключ под половиком.
Да,
ну вот это я еще помню.
Да, ну вот. А, ну, теперь вот эти навыки, конечно, у горожан потеряны.
Сейчас, когда люди...
А потому что у нас сейчас такая же ситуация, как у вас, только в гораздо большем масштабе. Люди приезжают в Москву урвать себе. Здесь коренных москвичей не осталось. Если вот из... Сколько там сейчас миллионов, Алёш, ты не знаешь?
У нас
там,
в Москве?
Да,
сколько? 15, 16, наверное. С Новой Москвой уже 20.
Вот, ну вот если из этих 20 миллионов вместе с Новой Москвой коренных москвичей 2-2,5 миллиона, это в лучшем случае, уверяю вас.
Это очень в лучшем.
Да, очень лучше. А теперь, сейчас...
Население, кстати, официально 12 миллионов 380 тысяч, но это официально.
А так все 20, наверное.
Да, да. 20, да, вот с Новой Москвой 20. Так, у нас несколько раз за наш разговор прозвучало словосочетание «Шенкурский венец». Поэтому давайте теперь прям предметно об этом. Я так понимаю, что речь идет о головном уборе в первую очередь, и вообще о наряде, и, видимо, дамском.
Да. Дело в том, что Шенкурск... Действительно, регион такой, с одной стороны, это Архангельская область, но он периодически принадлежал только Вологодской. И вот именно Шенкурск, он каким-то образом сохранил вот в своей традиции архаичные формы одежды. И это его как раз делает уникальным таким регионом и очень интересным для этнографов, искусствоведов, вообще исследователей. И, как мы уже, в общем-то, сейчас понимаем, уже к конце 19 века, конечно, такую традиционную старинную одежду все-таки не носили, городская мода пришла, и уже были и ситцевые платья, и вообще все-таки старались по-городски одеваться.
Да? Журналы мод уже.
Журналы мод, конечно, да.
Английский манер. Это английский манер. Покупали немножко. Английскую ткань, либо английские костюмы, потому что там достаточно благосостояние было хорошее.
Но дело в том, что все равно традиция еще была, и, например, замуж девки все-таки выходили в костюме, в таком, в традиционном.
Ну,
да,
обряд, потому что.
Конечно, да. И это мог быть очень красивый головной убор. Девичий головной убор называется венец. Женский головной убор уже замужней женщины – это очень большое разнообразие, и сорока, и кокошник, их много разных. Даже если мы говорим кокошник, этих видов кокошников, их огромное-огромное множество. Это невероятная красота, это невероятный труд, это настолько изящные такие... трудные в исполнении техники, там и золотное шитье, там драгоценные камни. Это просто нужно увидеть глазами, чтобы понять, как это было роскошно, как это было красиво и эстетично. Ну, любой народный костюм в любой стране – это, ну, это великолепие, на самом
деле. Ну, конечно.
Но так получилось. Ну, значит, вот, допустим, венец, их было уже, конечно, в конце 19 века не так много. Он мог быть один на несколько деревень. Его могли, например, давать на прокат. И вот девушка выходила замуж в этом венце, и как бы и хорошо. Вот она раз в жизни, допустим, его одевала.
Хранили так.
Да, да. Но так случилось, когда пришла революция, и уже стали все отказываться, борьба с мещанством, да, и с традициями и все прочее. Конечно, это исчезало огромными темпами. Плюс прошлись этнографы, прошлись исследователи, и, конечно, все самое интересное и лучшее они забрали в музеи. Но так случилось, что забрали в музеи Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы.
Так всегда бывает.
Краеведческий музей Шенкурска, он довольно поздно сформировался, в 20-е уже годы. И, конечно,
народный музей, как народный музей, видимо.
Ну да, да, да.
Там, да, там было как раз вот комиссарами, этими красными было дано распоряжение, чтобы создать музей. И...
Ну,
да.
Сейчас, по-моему, такой формы нет, а в свое время в небольших городах музеи, они, их сложно было подчинить каким-то, видимо, музеям в больших городах. Ну, могли бы сделать там филиал Архангельского музея, там, Малых Карел, например. Uh-huh. Но, насколько я знаю, вот была такая форма, как народный музей, когда собирались просто местные жители, какой-то партактив местный, и они создавали музей, а потом он уже начинал что-то.
Ну, тут, знаете, скорее
выбирать.
Была, там была воля одного, больше, я бы даже сказала, человека, насколько я помню, это Едомский. Я могу что-то путать.
Ну, да, там чуть-чуть.
Но
было
вот именно он очень
как
много сделал.
Немножечко
как раз,
пытался.
Как краевед, да,
да,
причем собиралось это все, опять же, по помойкам, по мусоркам, по разным...
Что, в деревнях этого ничего не сохранилось совсем? Нигде на чердаках?
Вы знаете, там... что-то сохранилось, но
сундуках,
уже совсем
там.
В других объемах. Угу. В принципе, даже сейчас мы что-то находим, конечно. Но это такие крупицы по сравнению с тем, что было. И сейчас на это нужно потратить гораздо больше.
Доступность города, да. Все-таки Шенкурска, она была больше, чем, допустим, той же Двины и деревень, потому что Двина шире, переправиться сложнее и так далее.
Да,
ближе. И поэтому здесь вывозилось в советские годы массово. Опять же, те же 70-е, если взять, в принципе, до 70-х годов в храмах по деревням иконы были. А когда стали приглашать, и даже вербованные не трогали их, а когда стали приглашать студентов на картошку, все начало вывозиться. Вот выгребалось просто почистую, иконостасы вывозились.
А потом интерес проснулся еще у людей, причем интерес, к сожалению, часто, да, не исследовательский, а именно
меркантильный.
Ну, безусловно. И, кстати, в частных коллекциях действительно можно найти такие звездочки, очень яркие как бы, такие вещи. И речь сейчас зашла, вот как раз мы возвращаемся к Евдокиевским дням этого марта. На Евдокиевские дни собирается много и любителей, и профессионалов, и мастеров, и обязательно там присутствует студия традиционного костюма «Русские начала». Это московская студия, которая на высшем вообще уровне выполняют реплики. Реплики традиционных костюмов русского севера. У них много коллекций, то есть они, например, берут какую-то определенную область, они ее сначала исследуют, это экспедиция, это архивная работа очень большая. И дальше они в течение 2-3 лет выполняют серию костюмов вот этого конкретно региона. Это огромнейшая работа. Там вышивка, один рукав, 500 часов вышивки только, например. Это все ручной шов, это без машинки все делается. То есть это очень такая качественная именно исследовательская работа, и они это делают, ну, для себя. То есть это не в музее, это не на заказ, это они делают, вот каждый мастер для себя.
Угу.
И на этой встрече присутствовали «Русские начала», Татьяна Валькова, это руководитель, директор этой студии. И мы говорили о том, как живут мастера, что нам нужно для того, чтобы двигаться дальше, что нам нужно, чтобы развиваться. Я рассказывала про такой способ работать с проектами, как краудфандинг, да, такое слово появилось, ну, сбор средств народных.
Вот
на самом
я
деле.
Очень
да.
люблю, когда вот, ну, все-таки по-русски
да,
это
мы не любим,
происходит.
Но это слово настолько уже въелось за последние несколько лет, что все
знают. Понимаете, появляются некие новые такие темы, которые у нас сложно вот, найти подходящее слово, поэтому ну, это нормальный, в общем-то, процесс. Да, развитие языка, к сожалению, здесь ничего не сделаешь. И Татьяна Валькова вдруг внезапно откликнулась и сказала: ну, раз вот вы про это рассказываете, а давайте мы возьмем, все скинемся, все объединимся, да, и подарим Шенкурскому музею вот реплику такого шенкурского головного убора девичьего, венец, да. Венец безумно красивый. Там такие города целые. Ну, города, это имеется в виду узор этого венца. Uh-huh. Там золотное шитье, там драгоценные камни, жемчуга, хлобыстинь это какая-то такое еще, ну, что-то
как,
вроде
как?
Шлейфа.
Вот это
хлобыстинь.
Вот, кстати, у меня хуже, чем с краудфандингом.
Кстати, да.
Краудфандинг
как-то уже роднее слово, кажется.
Да, хлобыстинь не очень.
Если честно, я до конца сама не понимаю, что такое хлобыстинь. Это ленты, которые вот...
Это не ленты. Это не ленты.
Это не ленты.
Это широкое, можно сказать, назовем полотно.
Что-то вроде фаты.
Как типа фаты, только она, кстати, платье тяжелое, тоже расшито золотым шитьем, и закрывало волосы. Да. А венец он сам собой представляет, для наших радиослушателей, картину, наверное, видели, Васнецова «Царевна лебедь», да? И вот она такими этими, как снежинка, такая вот, вот так вот держится. И сзади еще идет, закрываются волосы хлобыснем, а спереди еще, еще какие-то еще детали, ленты да, какие да, с да. дорогими, с тоже золотым шитьем. То есть это, ну,
это королевишна.
Царская корона фактически.
Королевишна такая, да. Это
то есть это
красиво.
Царевна, причем, опять же, до революции в Шенгрус на Красную Горку на пасхальной неделе съезжалось до 200 девиц на выданье, и они были в этих костюмах. А на некоторых корунах, да, или венцах...
Но это был уже другой вид венца.
Золоченые пластинки.
Золотиночки.
Да, такие. Их было там до 200 штук.
И они шелестели.
Да, они шелестели. Причем девушкам до замужества нельзя было поднимать рук в танце, поэтому они плавали, как лебедушки. И вот на это зрелище, на 200 девиц, а причем в шенгрусском костюме не только вот венец был богатый, рубаха была с золотым шитьем, сарафан был с золотым шитьем. То есть это был самый богатый вообще крестьянский
откуда
девичий костюм.
У крестьян-то все это золото, бриллианты, я не
это
понимаю.
Это Архангельская губерния, там крестьяне были совершенно другие. Там не было крепостного права.
Не было права, да, конечно. Ну, во-первых, это не значит, что такой костюм делала каждая девушка для себя. Это передавалось по наследству, но это делалось настолько качественно, действительно, и богато, что это хранилось, просто вот столетиями хранилось. И в итоге мы действительно поговорили об этом. Решено было создать такой прецедент сотрудничества. На площадке есть такой сайт planeta.ru. Мы сделали свой проект. Проект называется «Возвращение шенгурского венца». Мы попросили разных самых людей, мастеров и преподавателей, и тех, кто делает какой-то свой интересный продукт, нам помочь. Они предложили свои лоты. То есть на планете вы можете купить определенный лот, и деньги за этот лот, они идут вот в фонд этого шенгурского венца. На самом деле, для того, чтобы создать вот такой богатый головной убор, ну, за вычетом там каких-то, ну, сумма, в общем, проекта, она была 150 тысяч рублей. Там есть небольшой процент налогов, вот этих вот вычетов планеты и так далее, но в целом, в основном, вся эта сумма, она идет на покупку материалов, и на компенсацию работы, причем очень скромную компенсацию работы золотошвейки, которая вот за 3-4 месяца она должна этот шенгурский венец вышить и создать. Там ювелирная работа. Очень много мастеров участвовало. Миша предложил свой, конечно же, Иван Чай. У нас русские начала, мы с ними придумали потрясающий лот. Честно говоря, он мне больше всего нравится. Он трудный, сложный, и это, ну, такая... Я не знаю, как мне удалось их уговорить на это. Это была фотосессия в костюмах. То есть, вы представляете, человек, любой, может получить возможность надеть на себя старинный, практически подлинный. То есть мы же не создаем, мы не делаем подделки, да? Мы делаем фактически
копию.
Настоящий костюм. Вот просто он там 300 лет назад делался, а мы делаем новый этот костюм, но он настоящий. И вот вы можете на себя надеть настоящий костюм, там, Оланецкий, Мизенский.
Костромской.
Ну, Костромского там, по-моему, не было, Нижегородский там был.
Нижегородский был, да.
Красота невероятная.
Костюм, что имеется в виду-то, вы поясните. А то сейчас у наших слушателей
рубаха.
Клубный пиджак.
Нет, конечно. Это, как правило, рубаха, это сарафан, это пояс.
Вот рубахи я очень люблю, очень.
Головной убор разный. Это могла быть просто, это может быть платок, а может быть и кичка. Это очень разные все. Это мог быть кокошник, то есть в зависимости от региона, да.
Мужчины одеваются тоже в расшитые рубахи, штаны
сапоги.
Все полностью.
Это
такое.
Очень,
то есть
да,
это
хорошо.
Удивительно красиво.
В чем сложности? Ну, во-первых, все эти костюмы, они частные, то есть они принадлежат конкретным людям. И Татьяне Вальковой, например, нужно договориться со всеми, чтобы дали костюм, который ты делал 3 года.
И стоимость которого там полмиллиона, может,
да,
и больше.
Полмиллиона.
От полумиллиона и выше.
Рублей.
Конечно. Конечно.
За костюм.
Конечно.
Да ладно.
Да вам серьезно говорю. Ну, там...
Вы 3 года его делаете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вера Ярилина, детский и семейный психолог, основатель мастерской «Красный клубок», который организовал региональный этнокультурный музейный проект «Возвращение шенкурского венца». Михаил Бронский, художник-предприниматель, который развивает собственный бренд «Иван-чай». Как раз он житель города Шенкурска. О чем вот мы сегодня говорим? И про «Иван-чай», и про Архангельскую область, и про шенкурский венец. Ну, богатый... И про русскую культуру в целом. Да,
богатые люди здесь, конечно, это русские начала, которые обладают таким.
А самое главное, они обладают... Конечно,
руками, конечно. Руками, понимаете, самое тут дорогое — это руки. Так вот, мы даем, мало того, что мы даем этот прекрасный костюм. С нами согласилась...
Полмиллиона.
Да, который, в общем, каждый по полмиллиона стоит. С нами согласилась работать мой любимый фотограф, она невероятная умница и профессионал, Маша Попова, Мария Попова. Тоже, в общем, честно говоря, съемка у нее стоит хороших денег. С нами
тоже
она...
еще полмиллиона.
Еще полмиллиона, да. С нами она работает тоже бесплатно, потому
бесплатно,
что...
Бесплатно, представляете?
Каждый, тут каждый, в общем, вкладывается тем, чем может. Кто работает, кто своими произведениями. И человек получает возможность сфотографироваться или индивидуально, или всей семьей. И вот мы приезжали, у нас уже прошло несколько съемок. Вы знаете, самое ценное здесь — это даже не фотографии. Потому, ну, фотографии, конечно, очень красивые получаются.
Да, впечатление. Самое ценное вообще в жизни — это впечатление.
Когда ты надеваешь на себя вот этот костюм, слушайте, ну, происходит невероятное преображение. Просто интересно внутри даже себя ощутить. Когда я, естественно...
Я думаю, за лицами очень интересно наблюдать тех людей, которые надевают.
Когда надевают. Причем головной убор, он же многосоставной, и вот на тебя начинают надевать вот эти слои, и ты прямо чувствуешь, как у тебя... Ну, абсолютное преображение происходит. То есть на меня, когда вот это все надели, я сразу поняла, что ну все, я сейчас...
А у вас
вот
нет с собой фотографии
показать?
Княгиня
Ольга.
Нам.
Да, я вам покажу, но, может быть,
только нам можно показать,
попозже,
слушателям, к сожалению.
Попозже.
Не, на самом деле, слушатели могут на планете Ру, они
конечно
посмотреть.
Нет, радио-то оно на... Радио на то, Алёш, оно и радио, что можно посмотреть и слушателям рассказать, что ты видишь.
Ну да, вообще,
да. Я вам продемонстрирую. Да,
ну, да. И попутно продолжайте, пожалуйста.
Меняется осанка. Я сейчас, пока Вера ищет, расскажу. Меняется осанка. Человек начинает, он просто ведет себя по-другому. И это удивительно. Я наблюдал много, неважно, каким человек занимается ремеслом, но если вот он контактирует с предметами старыми, да, или с точными копиями, вот этот дух, он отражает... Ну, я не знаю, воздействует на человека.
Воздействует, да, конечно.
Причем очень реально. Недаром японцы, они любят старые вещи. Да? Мы вот как-то выкидываем, нам
почему
что-то
японцы?
Новенькое.
Я тоже, я большой жмот. Я ничего старого не выкидываю. Но если совсем не рухлядь какая-то.
А вон какая красота невероятная. Да.
Да, и вы хотите сказать, что вот это стоит 500 тысяч.
Это может стоить больше.
Но это вы не видите продолжение.
Я вообще не...
Покажите, Алексей, я не за деньги цепляюсь. На самом деле, действительно, это уникальная работа.
Кроме того, понимаете, тут еще...
Вы скажите, вам удалось собрать, да?
За месяц мы действительно собрали 150 тысяч, даже больше. Мы собрали там 160 или 170 именно вот в рамках первого этапа. Но, честно говоря, раз мы так раскочегарились немножко, да, разошлись, и у нас с фотосессиями все продолжается, и люди их заказывают, да, их покупают, и мы хотим продолжить, потому что, конечно, кроме венца хочется девушку-то одеть полностью. И мы, конечно, хотим уже теперь сделать весь ансамбль. Это должны быть и сапожки правильные, это должна быть и рубаха.
То есть речь идет об одном костюме?
Об одном костюме.
Один костюм, который мы полностью передаем в Шенкурский музей. Но на самом деле на этом даже проект не заканчивается. И вот сейчас я ездила на днях буквально в Шенкурск для того, чтобы обсудить, что мы будем делать, какую мы будем экспозицию делать новую вокруг этого костюма. Потому что просто подарить костюм и поставить его в уголке — это, честно говоря, как-то мелко для того, что мы раскрутили.
Ну, неправильно даже.
Согласен, что
поэтому,
неправильно, да.
Да, поэтому я думаю, это будет красивая большая история, которая, я надеюсь, она будет толчком к развитию вот какой-то местной инициативы. План такой. Мы приглашаем сейчас специалистов, искусствоведов, дизайнеров, музееведов в Шенкурск. Там мы приглашаем молодежь, вот тех самых волонтеров, в которых я влюбилась, да, это 8, 9, 10, 11 класс. Мы уже с ними сейчас провели встречу, девчонки умнички, такие глазки горящие. И мы все вместе с местными творческими людьми, с музейными работниками, со специалистами вот из Москвы, из Питера, из центральных каких-то мест, мы будем обсуждать, какой будет концепция этой экспозиции, какую историю мы будем рассказывать, что мы хотим вообще рассказать о себе. Вот я думаю, это будет как раз, может быть, толчок к поиску и нахождению этой идентичности и вообще истории. Я надеюсь, что у нас сложится сотрудничество, и эти ребята молодые, они смогут и расширить свой кругозор, и приобрести новые навыки. Может быть, это будет обучение медиадизайну. Вообще, я думаю, что мы будем создавать вокруг этой экспозиции при музее лабораторию этнодизайна. И вот там мы будем объединять и современные тенденции, и старинные технологии, и искать выход, вот, куда мы идем дальше. Угу. Нам нужен какой-то толчок для того, чтобы начать некое новое дело, новое направление. И следующим летом, ну, мне немножко страшно, конечно, пока еще об этом говорить, еще только, не знаю.
Да вы не будете.
Пятая часть сделана. Но я уже заранее хочу всех пригласить к нам на открытие выставки, которая обязательно состоится, на... Я надеюсь, что фестиваль, который будет вокруг этой выставки. Вот я сейчас ездила в Нижнее Золотилово к Мише, смотрела площадку, там невероятно красиво, надо придумать, что
вы
сделать.
Вы приглашаете туда, в Архангельскую область?
Да, не просто даже в Шенкурск, мы приглашаем именно в деревню, в эту старинную.
Я как думаю, ехать в Шенкурск, кстати?
На поезде до Вельска, оттуда...
Не, на машине.
Если на машине, то это трасса М8, опять же, кстати, Ярославль, дорога, Вологда, и дальше там на Архангельск.
Хотя это я зря так, наверное, сказал.
Вот я как раз тоже смотрю, что на машине-то несложно тут по трассе, а вот общественным транспортом как?
На поезде тоже несложно. На поезде до Вельска, и там 140
И там утром как раз через час идет автобус. И...
Через час? Ну, в Вельск-Шенкурск.
Не Вельск-Шенкурск, а идет автобус Вельск-Архангельск, Вельск-Северодвинск, но он заходит в Шенкурск.
Ну, и, наверное, там ребята там местные с возом, да, как-то там промышляют.
Да, ну так. Да. Ценник такой, ну, я хотя не знаю, вот, конечно, люди считают, что если в Москве, так все богатые, да, то есть вот, но такси...
Я так понимаю, что 1200 это только стоит бензин. Нет?
Не знаю, на бизнес не знаю, но вот
слушайте,
такси
есть у людей такой чудесный орган, которым много можно чего делать, язык называется.
Да, да.
Вот, и если ценник...
Опять же, Бла-Бла-Кар.
Слишком...
кстати, очень удобно.
Действительно.
1500,
так и всегда можно всегда договориться. Всегда можно договориться.
Однозначно, тем более, когда люди узнают, куда мы едем и зачем мы едем. То есть наш водитель возил по городу бесплатно, и, в общем, очень так все откликнулись.
Я просто, знаете, еще смотрю, что вот в связи с развитием вот этих всех коммуникаций, там, да, социальных сетей, люди в основном начинают пальцами работать, языками очень мало люди, с языком мало люди стали общаться.
Я бы не сказал.
Вот поверьте мне, вот в большом городе у многих проблема вот просто какой-то коммуникации, там, скажем,
вы
в магазине.
В вы знаете, как быстро они там разговаривают. Там не успеешь услышать, как они говорят. Они так быстро мелют языком, что это просто невероятно. Что ли?
У меня-то нет как раз с этим проблем. Я очень люблю со всеми поговорить в аптеках, там, в магазинах, спросить, как дела.
А уж если куда-то едешь.
А уж если куда-то едешь, да, так уж тем более. Мы традиционно спрашиваем на Радио Вера, когда вот мы встречаем таких чудесных людей, которые занимаются вот какой-то правильной деятельностью. Какая помощь нужна? Может быть, мы как-то можем помочь вместе с нашими слушателями? Может быть, кто-то заинтересуется вот этим всем, и кто-то предложит свои услуги? Вам нужно что-нибудь?
Да, да.
Какая
да.
вам помощь? Рассказывайте.
Ну, смотрите, во-первых, у нас еще целый месяц будет идти этот проект на планете. Там будут новые лоты. Продолжаются...
Планета.ру.
Планета.ру,
да,
Планета.ру. И поиск проекта, проект называется «Возвращение Шенкурского венца». Можно найти, конечно, в соцсетях и Мишу, и меня, с нами подружиться. И там каждый день мы рассказываем о тех событиях, которые происходят.
Ну, вообще, как живем.
Да, вообще, как живем, как двигается проект. Помочь можно на следующем. Ну, во-первых, можно приобрести любой лот. Да. Можно приобрести лот, а также есть возможность, например, пожертвовать без всякого вознаграждения. И, честно говоря, этот проект меня даже удивил тем, что очень большое количество людей просто, ну, просто дают деньги и говорят, что даже ничего нам не надо за это. Мы, в общем, все понимаем, и это большая работа. Можно поучаствовать в фотосессии. У нас будет, кстати, до открытия фотовыставки, где мы покажем в том числе фотографии с нашей фотосессии. Я позже, к сожалению, сейчас я не скажу, где она будет проходить. Можно поучаствовать в качестве мастера, предложить какой-то свой лот.
Наверное, или... в качестве мастерицы.
Мастерицы или мастер, это не важно,
неважно
абсолютно.
А, и лот на планету
Ру.
Да,
планету,
да.
Да.
Ну, например, причем это не обязательно какой-то продукт. Это у нас там есть игрушки, пряники. Это может быть мастер-класс. Причем, пожалуйста, какой угодно. Хоть по английскому языку какой-то, да. Вот у нас состоится арчипити с Михаилом Бронским. Да, у нас есть такой лот.
Такой лот.
И любой желающий, да, может попить с Мишей, естественно, Иван Чай.
Иван Чай и расписывать с кистью.
Миша расскажет, что такое костромская роспись, покажет, распишет что-нибудь.
Вот вчера я потолок расписывал у друзей, так что...
Это, ну, действительно здорово, это как раз тот опыт впечатлений. Есть экскурсия, например, по РЭМу, по этнографическому музею в Питере. Есть мастер-классы в студии «Традиционные начала», тоже там есть чаепитие в «Русских началах». Очень много всего разного. Вы можете предложить, пожалуйста, любой лот, если вы готовы там вот, чуть-чуть встретиться с людьми, чуть-чуть поработать вот для этого проекта. Это будет прям очень большая помощь. И, конечно, рассказать друзьям, рассказать знакомым и как можно больше людей включить в эту работу.
В общем, основная коммуникация через Планету.ру, насколько я понял.
Через Планету.ру и через
соцсети. Через соцсети, все соцсети. И Инстаграм, и Фейсбук, и ВКонтакте. Ну, Одноклассник, как мы, наверное, только не двигаемся, потому что там достаточно сложно. Вот. А на Планете.ру есть новости, и, конечно, я призываю, представляете, как приятно, если кто-то купит лот, экскурсия по музею, и Татьяна Зимина будет проводить, и люди скажут, а мы вот там слушали радио «Вера» и услышали, что есть такая возможность, и нам, мы хотим поучаствовать вот таким образом, чтобы мы, ну, еще пользу для себя получить, да, то есть знания какие-то. Зиминой это будет безумно приятно.
Вообще здесь, знаете, в чем уникальность, что есть возможность встретиться с людьми, которые никогда этим вот не выходят, скажем так, на широкую публику. У них очень много работы, она невероятно сложная, и они, конечно, довольно замкнуты. А тут мы берем их и размыкаем. Поэтому пользуйтесь.
Спасибо вам большое за участие. Очень приятно было с вами познакомиться. И всегда очень радостно общаться с людьми, по-настоящему увлеченными каким-то делом. Надеюсь, наша дружба и наше знакомство продолжатся и в дальнейшем. Нашим слушателям мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня были Вера Ярилина, детский и семейный психолог, основатель мастерской «Красный клубок», ну, которая неразрывно, в общем, связывает свою деятельность с городом Шенкурск. И, собственно говоря, житель этого города Михаил Бронский, художник, предприниматель, развивает собственный бренд «Иван Чая». Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Прощаемся, до новых встреч.
Спасибо. Приглашайте,
спасибо. Всего хорошего. Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы тоже с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».